Мы читаем книгу «Труды Баал-Сулама», страница, на 800-й странице, предисловие к учению десяти сферот, 138-й пункт. Напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте kap.tv, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. 138-й пункт, 800-я страница. «Однако знай, что хотя расстояние между одеяниями Торы в этом мире и одеяниями в мире Ацилут неизмеримо...»
Что значит облачение? Какие облачения у Торы? То, что человек себе представляет. Нету каких-то облачений, нет Торы, есть только свет и кли. И кли представляет себе собственную реальность в свете, на фоне света, в мере его уподобления по свойствам со светом, ведь свет полностью дающий, насколько кли менее или более соответствует свету, то оно таким образом и ощущает себя. Это называется облачение Торы, то есть то, что скрывает свет от человека, от кли. Поэтому, конечно же, облачение Торы, то, что называется экраны, скрывающие от человека, находящегося на таком уровне неисправности, называемом этим миром, являются самыми большими скрытиями.
Вместе с тем, в самой Торе, то есть в свете, кроющемся внутри одеяний, нет никакого различия между Торой мира Ацилут и Торой этого мира.
Бесконечный свет находится в полном покое, в любом месте находится постоянно, только в отношении человека он приходит через облачение. Эти облачения сами по себе, в общем-то, предназначены для того, чтобы помочь человеку приобрести эти облачения на собственный эгоизм и при помощи этого раскрыть свет. Изменить вид облачений, облачения, которые скрывают, на облачения, которые раскрывают.
Как сказано, я своих действий не меняю. И более того, эти грубые одеяния нашей Торы мира Асия ничуть не менее ценны относительно облачающегося в нее света. Наоборот, с точки зрения их конечного исправления, они неизмеримо превышают по своей важности все чистые одеяния Торы в высших мирах. И это потому, что скрытие есть причина раскрытия. После своего исправления скрытие в пору откровения становится раскрытием, как фитиль светом, льнущим к нему. И чем больше скрытие, тем больше свет раскроется и будет льнуть к нему во время его исправления. Таким образом, все те грубые одеяния, в которые облачилась Тора в нашем мире, нисколько не менее ценны, чем облачающийся в нее свет. И даже наоборот.
Это понятно? Молчат. Иди знай. Здесь вот свет, а здесь облачение. Первое облачение, второе, третье, четвертое. Вот так это. Мир, свет мира бесконечности, он тот же самый. Ацилут, Брия и Цира, Сия. Зависит от того, где человек находится, тот, кто получает. Каким образом он раскрывает. Это, в общем-то, вот так. Поэтому, конечно же, эти самые большие облачения, через которые должен пройти в мире Асия, они, в конце концов, раскрывают ему самый большой свет. Это называется обратная зависимость светов и килим. Да.
Что такое облачение?
Это скрывающие экраны. Ведь в духовном реализуется закон уподобления по свойствам. Если ты здесь находишься в определенном минусе, свет, который проявляется перед тобой, должен находиться в том же самом минусе, когда, чтобы было бы равенство между вами, а иначе ты не сможешь просто существовать. Сейчас свет должен уменьшить себя до этого уровня. Это называется системой скрытия. Таким образом, он уменьшает себя до этого минуса, который ты можешь выдерживать. Понимаешь? Вот это уровни скрытия. Да.
Что здесь происходит, что превращает облачение скрывающее в раскрывающее облачение?
Человек, который поднимается выше разума, принимает на себя построение облачения и просит этого облачения, когда хочет скрыть собственный эгоизм и самостоятельно находиться выше этого эгоизма в форме отдачи. Поэтому этим он приобретает экран и работает выше этого экрана. Да.
Что происходит в этом согласии, которое превращает в раскрытие, без которого скрытие?
Ну, это как фитиль и свет, как он говорит, и огонь. Грубость и отдаление и усилие человека превращается в свет. Нет самого света. А вьют плюс усилие зажигает авиют и начинает светить. Тьма начинает светить. А если ты думаешь, что свет сам по себе существует, его не существует. Так же, как если бы не было фитиля, не было бы этого авиюта, там масла, был бы свет. Нет, свет не существует. Свет по себе, что может просто так в воздухе существовать, этот огонь, когда он не горит? Где это горючее, которое горит и светит при этом?
Что такое согласие?
Когда я действительно принимаю на себя скрытие, как самую большую помощь, когда этим я могу постепенно продвигаться и приближаться к дающему. Ну, хорошо. Достаточно. Ну, просто противно, что это за такое вежливость.
Говорится о скрытиях, которые должны проявиться, то есть нет элемента. Если мы говорим о скрытиях, как о занавесках, то в конце за всеми этими завесями виден свет.
Не открывается, ты прилагаешь усилия, ты объединяешься с другими для того, чтобы раскрыть его. Отсюда к тебе приходят эти 320 раз.
Вы можете объяснить, что это за вот это вот умножение?
Из того, что ты раскрываешь разбитые килим?
Ну, собрал их, а откуда берется вот эта вот множественность?
Ты, скажем так, ты так спрашиваешь, свет изменяется? Сейчас мы говорили о том, что нет вообще такой вещи, свет. Нет, не изменяется, все зависит от килим. То есть твой вопрос таков, как я удваиваю свои килим в 320 раз, за счет чего как-то приходит? Это приходит за счет разума. Чувства не остаются, желания остаются, дополнительные... Разум добавляется дополнительный разум при помощи этого, при помощи осознания, понимания, отождествления. Все это приходит при помощи разума. Ты приобретаешь твои впечатления в 320 раз больше, потому что ты учишься от него, как мне необходимо всех объединить, как это работает, в каком виде, чего он от меня желает, и как ты развиваешь Рош. Ведь прежде Рош у Малхут мира бесконечности не было. Ты даешь Малхут мира бесконечности добавочный Рош. При помощи этого приходит твое понимание и ощущение в 320 раз больше, чем раньше. Да.
Так это множественность, это результат усилий, которые я произвожу? Потому что я больше понимаю, насколько это великая вещь.
Нет, ты здесь постигаешь то, что ты получаешь. В этом вся разница. То, что ты получил в Малхут Мира Бесконечности до сокращения. Ты знаешь, что там ощущает? Нефеш. Нефеш де нефеш. Потому что не могут переварить высший свет, не ощущают хозяина достаточным образом. Когда ты поднимаешься назад, тебе необходимо производить сокращение, прилагать усилия, гораздо больше, чем были произведены в системе миров, потому что здесь ты работаешь с чувствами, желаниями, ты привносишь сюда уровень медабер, человеческий уровень, который ощущает, впечатляется, участвует. Это называется уж 320 раз больше. Да.
Я спрошу по-другому. Например, известная притча о горе. Я взбираюсь в гору, есть два варианта.
20 раз больше.
Один, что я прилагал усилия во время того, что взбирался, взяло много времени. И сам факт, что я взбирался и приложил усилия. Или же, когда я добрался наверх, то, что я понял наверху, оказалось намного больше, чем то, о чем я думал. Или это одно и то же, возможно?
Нет, также и в пути ты постигаешь в 620 раз больше против каждой ступени, находящейся против нее в мирах. Ты поднимаешься в качестве человека, Адама, его человеческого уровня, подобного Творцу. Понимаешь, ощущаешь его. Это очень отлично. Да, ну, понятно. Да.
Вопрос. Каббалисты, которые пишут книги, они облачают свет в нечто, во что-то, чтобы приблизить его к нам. Это тоже облачение. Так где эти облачения находятся до того, как мы родились? Если вы говорите, что только я постигаю все эти облачения, это наше скрытие. Что же они сделали? Что это за промежуточная ступень?
Есть состояние алиф, бет, гимель, первое, второе, третье. Все включается уже в исправленное состояние. Но в этом исправленном состоянии присутствуют такие работы всяких душ, то есть частей той самой Малхут Мира Бесконечности, которая от разбиения должна уже себя реализовывать. И вот в ее существовании уже есть части, которые исправили ее в чем-то. Эти части помогают другим частям. Что ты хочешь спросить об этом? Или же об этом тебе спросить нечего, только согласно той картинке, которую ты себе представляешь.
Я описываю ваш образ. Что это может быть за часть, которая была исправлена раньше относительно меня?
Они исправили часть общего кли, потому что они являются частью твоей души. Вот эти части твоей души, они уже исправили Малхут Мира Бесконечности, то есть твоя душа, называемая Малхут Мира Бесконечности, они уже исправили ее. Теперь ты можешь сказать, но ведь они это исправили, мне ведь надо исправить эту Малхут Мира Бесконечности. Что значит, они исправили вместо меня? Где это? Быть может, у меня пропадет вознаграждение, святак, или мое отношение, моя отдача Творцу. А затем, впоследствии, ты уже видишь, что все это объединяется вместе. И все вот и все остальные люди, в которых ты вкладываешься, чтобы они продвинулись, все это объединяется в единой душе, и все это ты. Я не хотел бы говорить этого, потому что вы это неправильно поймете, но это как наши кругообороты. Также и А вот про отцы. Это, в общем-то, то, что Балсарам говорит, что все человечество, оно как шеренга солдат, которые еще шаг вперед делают, вот так вот продвигается, включая про отцов. Пока что не будет слов для этого. Почувствуйте это. Да.
139 пункт. «Итак победил Моше ангелов своим утверждением. Разве есть среди вас зависть? Есть среди вас злое начало? Иными словами, как разъясняется, большое скрытие раскрывает большой свет. Он показал им, что при помощи чистых одеяний, в которые облачается Тора, в мире ангелов не могут раскрыться большие света, а в одеяниях этого мира такое возможно. 140 пункт. Итак, прояснилось, что нет никакого различия, в чем бы то ни было, между Торой и мира Ацилут, где Торы и Творец едины, и Торы этого мира. А все различие лишь в одеяниях, так как одеяния в этом мире прячут Творца и скрывают Его. И знай, что по имени святого облачения в Тору Творец называется Учителем, чтобы указать тебе, что даже во время сокрытия лика и даже в стадии двойного скрытия Творец пребывает в Торе и облачен в нее. И облачен в нее, ибо он учитель, а она учение. А грубые одеяния Торы перед нашими глазами есть крылья, покрывающие и скрывающие учителя, облаченного и скрывающегося в них. Однако, когда удостаивается человек раскрытия лика в четвертой стадии возвращения из любви, говорится о нем: «Не будет более скрываться учитель твой, и глаза твои будут видеть учителя твоего». Потому что с этого момента и далее одеяния, учения не покрывают и не скрывают более учителя, и раскрывается человеку навеки, что Тора и Творец едины.
Понятно? Здесь нечего добавить? Да.
Мы говорили, что нет, по сути, учителя без облачения. Что значит, что учитель не облачен, не меняется?
Ну, та самая система, которая сопровождает ту высшую силу, высшую мысль, она присутствует, воздействует на тебя. Что значит нет учителя? В отношении человека это не раскрывается. То есть нет света без кли. Ты не можешь говорить о нем, но говоришь, ты можешь говорить о нем лишь в той мере, в которой у тебя есть облачение на него. Что ты на меня смотришь?
Ну, как он не меняется, если я не говорю о нем? Вы говорите, как бы в одной фразе две противоположности. С одной стороны, нет света без клея, невозможно говорить о Творце, если мы его не постигаем.
Нет Творца без творения.
А с другой стороны, есть некий учитель, который существует без учителя, который постигнет
когда-то. Да, но в отношении твоего постижения, в отношении твоего постижения его нет, поэтому ты не можешь о нем говорить.
Что значит, что его нет?
Потому что свет не существует, а только внутри кли. Есть свет или нет? Ты выходишь, скажем, из атмосферы вне земного шара в космос. Там все, там темнота, все черное. Но что скрывает от тебя это? Почему все, почему же все черное? Почему темнота кругом? Потому что нет кли, в который бы мог свет, на который свет мог бы столкнуться с ним и светить. Скажем, ты скажешь какой-то кусок железа там в космосе, и ты видишь на нем, это светит. Почему светит? Потому что свет сталкивается, схватывается за него. А до этого свет существует, ты не можешь об этом сказать. Ведь там темно. Когда свет возникает, когда присутствует кли. То же самое и в отношении Творца. То же самое отношение света и любого другого духовного явления. Когда у тебя есть килим, или только внутри этих самых килим, ты можешь это раскрыть. Это называется форма, облаченная в материю. И только внутри нее ты можешь раскрыть, что же происходит. А вне этого тебе просто запрещено говорить об этом? Да.
Не то, чтобы не было света без кли, как то, что я не могу постичь, если я неправильно строю кли. Правильно.
Можешь постичь свет только согласно тому кли, который ты выстроил. Просто так, у света нет никаких названий, нет никаких определений. Да, Нев.
Можно ли провести проекцию с этого закона на работу в группе, что с одной стороны мы должны принимать всех исправленными, с другой стороны мы должны раскрыть как-то это сами? Можно как бы провести параллель от одного на другое?
Ну, а то, что он говорит, это правильно. Потому что, с одной стороны, необходимо увидеть, что кроме его желания, это все остальное, это просто мир бесконечности, и все уже исправлено. А каждый отрицающий отрицает в своих недостатках. То есть я вижу все эти неисправности, и вообще весь этот мир вместо мира бесконечности, с одной стороны. А с другой стороны, все ведь зависит от меня. Я должен исправить себя этим, я исправлю всю эту картинку. Ну, давайте продолжим.
141 пункт. И от этого пойми сказанное мудрецами. Оставьте меня, оставили меня, а Тору мою сохранили. Это означает, хорошо бы, если меня оставили, а Тору мою сохранили, ведь свет, кроющийся в ней, возвращает к источнику. На первый взгляд это странно. Однако имеется в виду, что люди постились и страдали, чтобы найти раскрытие лика Творца. Как сказано, близости Творца желают. И говорится им от имени Творца, «Хорошо, если бы вы оставили меня, потому что все ваши усилия напрасны и бесплодны, поскольку нахожусь я лишь в Торе». Поэтому храните Тору, и там ищите меня, и свет, кроющийся в ней, вернет вас к источнику, и найдете меня. Как разъясняется из слов, ищущие меня найдут меня.
Ну что он, в общем-то, хочет сказать нам? Есть связующее звено между тобой и светом, Творцом. Это твое желание получать, неисправное. Если ты его исправишь в том же самом материале, ты почувствуешь тот же самый результат, называемый светом или Творцом. Приди и увидь, Боре, из твоего исправленного желания, согласно мере его исправления. И, в общем-то, методика, при помощи которой ты исправляешь свое желание поступенчатым образом, чтобы почувствовать и раскрыть вот этого Творца, приди и увидь, называется Торой. Когда ты пробуждаешь особую силу, силу отдачи, находящуюся вне тебя, и она уже исправляет тебе желание, тогда внутри твоего желания, согласно тому, насколько эта сила в состоянии его изменить и облачиться в него, вот согласно этой твоей просьбе, то так ты и почувствуешь свет Творца, то есть твое высшее состояние. И лишь таким образом ты можешь продвигаться. А если ты начинаешь кричать не ради исправления какому-то Творцу, который ты себе представляешь, это уже просто пустая работа. Потому что это уже не связано с реальностью, которая существует. Просто не связано с существующей реальностью.
Что означает хранить Тору?
Соблюдать Тору означает, что все твои действия будут только лишь ради исправления неисправленного кли. То есть, как я создал неисправленный кли, так и Тору для его исправления в качестве приправы. Если ты правильным образом работаешь над исправлением желания, то это желание начинает принимать форму Творца. И тогда ты приходишь к пониманию, ощущению, к слиянию с ним, потому что здесь есть материя и форма, которая это новая форма, которую материя это приняла, отдача, то есть это называется своим слиянием с формой.
Мы все время говорим о том, чтобы искать центральную точку группы. И на семинарах, и на уроках. Сейчас мы говорим о сохранении Торы. Вы можете
вот именно там ты исправляешь твое злое начало. Именно там ты раскроешь Творца. Эти продвинутые состояния, которые называются духовными состояниями, только там. тебя нет еще какого-то места, где раскрывается злой этот материал, плохой материал. Это должно раскрыть себя в качестве горы ненависти, горы Синай, и тогда это будет обязательством для поручительства, для взаимной поддержки. И тогда с этого момента и далее мы начнем раскрывать свет, возвращающий к источнику, что называется, получением Торы. Когда мы получаем это именно тогда, когда мы ощущаем, что не способны между собой исправить это объединение между собой, но не убегаем. И тогда исправляем это. Получаем Тору и исправляем. И тогда раскрывается свет. Свет Творец раскрывается на тех ступенях, которые называются Наранхай. Или же при помощи всяких названий, парсуфим, неважно, как называть все это. Да, Яниф. В связи с тем, что сказал Гилад, мы спускаем это до уровня группы. Я хотел бы зачитать что-то. Он пишет, что оставьте меня, но Тору мою соблюдайте. Он говорит в статье «Дарование Торы». Он пишет, что та часть Торы, которая предназначена для исполнения заповедей между человеком и его товарищем, она более предназначена, чтобы привести человека к желаемой цели, потому что работа человека между человеком и Творцом, она определена, и нету тех, кто могли бы проверить ее, и человек с легкостью привыкает к ней, и поэтому не может привести этому пользу. Но та часть заповедей между человеком и его товарищем, она не является постоянной, какой-то определенной, и постоянно человека проверяют в исполнении этих заповедей, поэтому исполнение этих заповедей более близко к цели.
Это прямой путь к исправлению, ведь то, что ты делаешь в группе, это в точности подобно духовному исправлению, и поэтому вся наша игра, она буквально в уподоблении духовному. Дальше.
Пункт 142. Гуфмембет. И теперь можно прояснить суть науки Каббала, хотя бы в ничтожной мере, достаточной для верного представления о природе этой науки, чтобы не вводить себя в заблуждение ложными вымыслами, составляющими представление большей части масс. И нужно знать, что Тора делится на четыре стадии, охватывающие всю действительность. Три стадии различаются в общей реальности этого мира и называются мир, год, душа. А четвертая стадия представляет собой пути существования этих трех частей реальности, то есть их питание, управление и все случаи их проявления. Сейчас он объясняет.
Мир, год, душа — это вид нашего восприятия реальности. Мы не можем воспринять что-то абстрактное. Мы воспринимаем это в координатах, в определениях, в нашем кубике. Так нам раскрывается мир, это окружающая нас реальность. Год, шана — это процесс, в котором все происходит. А нефиш, душа, это я, который наблюдает и чувствует происходящее. Такова реальность, так реальность делится на три. Две из них — это мир и я, а так как все продвигается и все движется, это называется временем или годом. То есть нефиш, душа, мир и год, так как все видится мне в движении. Да?
Монти из Вашингтона говорит, вы нам говорите о том, что нам необходимо приподняться над помехами, чтобы объединиться. Но, с другой стороны, мы ведь должны понимать, что мы не можем объединиться для того, чтобы получить Тору. Что же является правильным? Я запутался.
Запутан — это хорошо. Если мы не будем стремиться изо всех наших сил к объединению, мы не раскроем насколько мы его не желаем, этого объединения. И есть только один путь к объединению. Все, что раскроется по дороге, пусть раскрывается. Ненависть, настоящая ненависть, отторжение, неприятие и тому подобное, все, что раскрывается между товарищами, раскрывается по мере их стремления объединиться друг с другом. Каждый, кто больше товарища, его злое начало еще больше, чем он. Мы должны только стремиться к объединению. Не волнуйся, что раскроется зло. Оно раскроется тогда, когда ты будешь способен с ним работать. Никогда мы не должны стремиться к раскрытию зла, разбиению или тому подобному. Никогда. Только к добру. Только к добру. А зло раскроется в пути само, по мере нашей готовности работать с ним. И по мере продвижения раскрывающееся зло будет все больше и больше. Как те стражники, находящиеся на горе, на царской горе.
Внешняя сторона реальности, например, небеса, небосвод, земля, моря и тому подобные места, описываемые в Торе, все это называется миром.
Он говорит о том, как написано в Торе, а не просто в том, что я вижу вокруг меня. То, что я вижу вокруг себя, это просто, это все мне кажется. А то, что написано в Торе, еще раз, все эти предметы этого мира, все формы этого мира, они называются реальностью.
Второе. Внутренняя сторона реальности – это человек, животное, звери, птицы по их разновидностям и тому подобные, упоминающиеся в Торе создания, которые присутствуют в местах, именующихся внешней стороной, и они называются душой. Третье. А развитие реальности по их поколениям называется причиной и следствием. Это, например, описывающееся в Торе развитие глав поколений. От первого человека до Адама Ришона, до Йошуа и Калева, пришедших в землю Израиля. Причем отец рассматривается как причина своему сыну, ставшему его следствием, и категория этого развития деталей реальности причинно-следственным путем называется год. Четвертый пункт. А все описываемые в Торе пути существования реальности, как с внешней стороны, так и с внутренней, по всем способам управления ими и случаям их проявления, называются существованием реальности.
Итак, у нас есть мир, мир год душа, ашан, аббревиатура, и поддержание реальности, существование реальности. Четыре категории в реальности. И на эти четыре, об этих четырех категориях он и говорит, как о реальности, о которой Тора пишет. То есть не о нашей реальности, а о повествовании в Торе. В Торе говорится о четырех этих категориях. И
что означает пути существования реальности? Скажем, три первых понятно. Можно представить как-то.
То, что все это поддерживает, ну, скажем так, внутренняя программа.
Но это как бы год, когда мы видим их спуск.
Нет, шана, год. Это, ты видишь, порядок происхождения, это процесс. Где начало, где завершение, где внутренний разум, внутренняя логика. То есть, все происходящее, поддержание. Дальше.
144 пункт. «И знай, что четыре мира, называемые внуки Каббала, мирами Ацилут, Брия, Ицера и Асия, распространились и вышли один из другого, как печать и отпечаток. Все, что записано на печати, непременно остается и на ее отпечатке, не меньше и не больше».
Но с обратной стороны,
не меньше и не больше,
во всех деталях.
Также было и при распространении миров. Таким образом, что все четыре стадии, присутствовавшие в мире Ацилут, мир, год, душа и пути их существования, все они отпечатались, раскрывшись по тому же принципу и в мире Брия. И точно так же перешли из мира Брия в мир Ецира, вплоть до мира Сия. Таким образом, стадии мир, год и душа, видимой нами реальности, со всеми путями их существования, предстающими перед нашими глазами здесь, в этом мире, произошли и раскрылись здесь, из мира Ецера, а мир Ецера из того, что выше него. Итак, источник всех тех многочисленных деталей, которые предстают перед нашими глазами, находится в мире Ацилут. И более того, даже все то новое, что возникает сегодня в этом мире, обязано раскрыться сначала выше, в мире Ацилут. Оттуда идет, распространяется и раскрывается нам в этом мире. И об этом сказали мудрецы: нет ни травинки внизу, чтобы не было у нее жребия и надсмотрщика свыше, который бьет ее, приговаривая расти. И об этом же сказано: человек внизу не пошевелит и пальцем, пока не провозгласят о нем свыше. И пойми это.
Да.
Можно спросить на о 143-м пункте?
Ну, давай.
В отношении раскрытия зла, о котором мы прежде говорили. Как с этим работать? Ну, это как бы описание такой, какой-то очень внешней картины.
Я не знаю, о чем ты спрашиваешь. Мы говорим о четырех категориях реальности. Просто о раскрытии зла, как с ним работать. Об этом вся Тора говорит.
Как раскрытие зла помогает там? Сказали, что через раскрытие зла приходит к ощущениям этой реальности.
Вся Тора для того, чтобы исправить наше злое начало, то есть испорченное желание, полностью направленное на себя вместо отдачи ближнему. И поэтому это исправление помогает уподобиться свету, Творцу. И согласно облачению света, свет облачается в кли, и мы ощущаем высшую реальность.
Так если я, скажем, в работе в группе, сейчас в этом мире работаю в какой-то такой группе, и чувствую зависть, ненависть, всякие такие вещи, как же я использую это для того, чтобы провести вас?
Несмотря на раскрывающиеся неисправности, ты собираешься, ты объединяешься с другими выше этих неисправностей, так скажем.
Это работа, скажем, когда я работаю с детьми, вся эта ненависть, которая раскрывается, и зависть раскрывается между ними.
Старайся объяснять им, что они должны находиться выше этого, о том, что есть природа, и мы должны быть выше природы. Так мы исправляем себя. Не разрушаем эгоизм, а работаем над ним. Верно, что я его не терплю и не хочу и тому подобное. Но над этим я стараюсь объединиться с ним. Потому что то, что я его не терплю, это мое эго. Это мое неисправленное желание так ощущает. А я должен стараться находиться выше неисправленного желания. Таким образом, я его исправлю. Так давайте попробуем относиться к нему наоборот, будто бы я его люблю. И наоборот, я отдаю себе отчет в том, что я его не терплю, но принимаю решение, что буду относиться к нему иначе. То есть у меня есть присутствуют вместе две эти формы, и я возвеличиваю в своих глазах как величайшего.
Так его с детьми как?
Да, о детях я не говорю, для детей ты сам это все переделай. Я говорю о взрослых. Детям ты должен сказать, что они должны быть как-то подсоединены, хотя все разные, и не любят ничего, то, что отличается в их товарищах, тем не менее, мы должны стараться и подняться выше разницы, привести себя к тождественности.
Ведь они не чувствуют никакого вознаграждения. То, что вы сейчас говорите, это как бы разговоры в пустоту.
Нет, почему? Давайте мы решим в группе, что если мы работаем таким образом, то мы будем взрослые, то будем особенные. Давайте. Давать какие-то оценки, награды, подарки тому, кто достигает чего-то. Все зависит от ценности. Не чувствуют награды? Выдаем награду.
Ну, то есть играть в это в различных формах?
Разумеется. Конечно. А мы сами собой как? То же самое.
Есть пример этому. Можно привести то, о чем вы говорили? Есть учитель, который работает с учениками по той методике, о которой мы говорим. Он сказал, что ученики сказали ему: ты знаешь, в тот момент, когда тебе нет день недели, когда ты не приходишь, мы вообще даже не ругаемся друг с другом. Что вы делаете? Мы делимся на такие вот группки, мы не думаем об объединении между собой, и тогда каждый из нас так вот справляется, но мы по этой причине не продвигаемся. То есть дети объяснили ему собственными словами. Когда он им не объясняет и не давит в сторону объединения, они просто забывают об этом.
Да, Газерин.
Непонятно, что же в действии необходимо исполнять. Все это раскрывается. Мы сидим в кругу. Каждый говорит о каком-то собственном ощущении. Их ощущения... А что дальше?
Ты послушай сегодня вечером своих товарищей, что делать. Пожалуйста.
Он пишет даже те самые обновления, которые происходят в этом мире. Каждое обновление должно прежде раскрыться наверху в мире Ацилут. Если я правильно понимаю, мы изучаем, что высшие миры не существуют сами по себе, ни в действии, ни в потенции, пока в них не поднимаемся.
Да, но то, что ты получаешь, оттуда. Так что, не существует мир Ацилут? Ты его не можешь раскрыть, потому что ты не можешь говорить о нем, пока ты не поднимешься туда. Но эта реальность существует и ослабляет для тебя свет бесконечности. Я понимаю, что вы находитесь в раздвоении. Существует, не существует? Я в этом или не в этом? Нет творца без... Нет творения без Творца, значит, меня не существует пока. То я тебя понимаю, что все это не воспринимается обычным человеческим разумом. Но как ветвь и корень, ты должен сказать, что существует мир бесконечности, миры. Свет приходит к нам через скрытие. Мы получаем здесь, в нашем мире, то, что принимаем и чувствуем, то, что чувствуем, все исходит к нам свыше в виде результатов высших корней. Да?
Эти высшие миры, из какого материала они созданы?
У них нет материала.
Так что это? Мы знаем, что есть материя, форма, облаченная в материю.
Скажи желание.
Какое желание?
Желание, которое сотворил Творец.
Мы изучаем, что желание, созданное Творцом, находится снизу, а что же есть наверху, пока не приходит туда?
Это наверху. Что за слово, ты говоришь, наверху, если нет желания?
Но это реально существует так же и до...
Есть потенциал, есть реализация. Ребята, я не могу с вами спорить, если вы... Просто упрямитесь. Невозможно просто бесконечно болтать о том, что не находится в постижении. Существует потенциал и существует реализация. В потенциале все спускается сверху вниз. Реально мы постигаем все в материи при подъеме снизу вверх. Материя действительно идет с нашей стороны, в осознании. По мере того, что я познаю добро и зло, проявляется разница между ними, появляется мое кли, и в этом кли... Это кли я привожу в поле, в силовое поле, и тогда сила облачается в это кли и несет мне ощущение реальности, осознание реальности. Ну не давайте ему, держите там дальше. Микрофон.
Так подумать об этом как о форме, заготовленной заранее, лишь наша материя, когда она придет туда, эта форма будет реализована?
Почему бы нет? Не понимаю. Конечно, форма реализуется по мере того, что ты поднимаешь эту форму до своего уровня, до ее света. В тот момент, когда свет, когда клей уподобляется со светом до одного уровня, тут же клей начинает ощущать. Давайте продолжим все эти вопросы. Пока человек не почувствует, он не понимает, о чем идет речь. Да.
Хосе Антонио из Мексики спрашивает, если я открываю зло среди кого-то из 99%, как исправить это в группе?
Это уже не 99%, когда раскрывается зло. Злом называется то, что направлено против объединения. Мы в группе объединяемся, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. И только с помощью света, возвращающего к источнику, мы понимаем, что не хотим объединиться. И тогда это называется злым началом. Прийти к злому началу не так-то просто. Ты еще этого не почувствовал. Ты все еще не ощущаешь, что ты ненавидишь всех, что тебя отталкивает от всех. Нет, ты этого не чувствуешь. Так где же злое начало? Нет. Почему нет? Потому что ты не привлек свет, возвращающий к источнику. Ты не пробовал делать такие действия, которые принесут, приведут тебя к ощущению, к истинному ощущению. Кто ты такой? Где мы находимся?
145 пункт.
Ну, мы уже не успеем. Мы уже заканчиваем урок. Все понятно? Ничего не понятно. Тоже хорошо. То, что вы запутаны после этого урока с такой распухшей головой, хорошо. Вы прошли много состояний. И не знаете, что с собой поделать. Поэтому приходите вечерком и будете вместе обсуждать свое будущее. Очень хорошо. Получите ответ по мере вашего объединения. Все откроется. Ничто не может открыться, кроме как именно в таком виде. Будем надеяться, что это произойдет. Готовьтесь до вечера. И постараемся об этом побольше думать. Избавиться от всех остальных мыслей, прийти как можно более готовым к объединению с товарищами. И еще раз я повторяю вам. Не ждите и не ищите того, что что-то может исходить от меня. Вместо меня здесь может находиться любой другой. Все зависит от объединения между товарищами. Конечно, я приду, я буду стараться вас направлять чуть лучше, но мяч на вашей стороне. Ладно. Есть еще что сказать?
Мы напомним, сегодня 6:30 вечера, подготовка к собранию товарищей.
Да, и урок сегодня в 4, который, возможно, может быть, я его проведу, может быть, вместе с Ульяновым посмотрим, что мы будем делать. И дальше.
Сегодня воскресенье, день единства мирового кли на сайте КАП-ТВ. В 4 часа будет урок для активистов движения поручения, затем поручительство, затем детский урок, а в 6:45 собрание товарищей, это будет семинаром. Вступительная лекция в Тель-Авиве, колледж Каббала Алам в Тель-Авиве приглашает вас на лекцию по теме «Внутренний смысл праздника Шивот». Ближайший вторник, 22 мая, 22 мая во вторник в 6:30 в колледже Каббала Лаам на улице Ждерот Иудит 1 в Тель-Авиве. Вход свободен. Лекция по Каббале в Хадере 22 мая во вторник. Будет недельная встреча с Равом Лайтманом в кибуце Мишмара Шарон. В рамках вечера будет вопросы и ответы о новом объединении. Мы приглашаем вас посылать нам вопросы по адресу tv@kap.co.il. Спасибо и всем хорошего дня.
הסתיו שלך זו השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי. הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי, הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. כולנו יחד באותה סירה,